Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Олимпиады являются прекрасной метафорой мирового сотрудничества, род полезного и здорового международного соревнования. Это взаимодействие между странами, которое представляет лучшее в каждом из нас. Джон Уильямс, кинокомпозитор. В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы поговорим, является литературный конкурс соревнованием и по каким критериям оценивают писатели, вместе с кыргызстанским писателем Артемом Хигай. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первым делом спрошу вас, наверное, как у частого участника всевозможных литературных фестивалей, для вас все-таки это соревнование или, может быть, вы каким-то другим термином назвали бы это?
Да, пожалуй, я назову это другим термином. Для меня это в первую очередь возможность развиваться. Потому что, когда мы участвуем в конкурсе, и мы видим, например, победителей, мы можем прочесть их тексты, понять, почему жюри выбрало именно этих победителей, а не каких-то других. И в конечном счете часть конкурсов бывает сопряжена со всевозможными обучающими, образовательными программами или какими-то мероприятиями для писателей, где как раз можно почерпнуть новые сведения, новые техники литературные и прочее. Так что для меня это всегда, в первую очередь, обучение.
Ну, это обучение все равно заканчивается, когда кто-то выходит на первое место, занимает, скажем так, почетный пьедестал. В любом случае, вам приходится использовать, наверное, какие-то навыки и показывать, что вы быстрее, выше и сильнее, если следовать, наверное, тому тезису, который Джон Уильямс озвучил. То есть все равно какие-то соревновательные элементы в этом присутствуют, как ни крути. В любом случае, вы получаете опыт, но, наверное, через борьбу.
Да, борьба, конечно, присутствует, от этого никуда не уйти. И я даже не представляю, какая огромная ответственность ложится на жюри таких конкурсов, потому что, как, например, выбрать даже между двумя текстами, порой бывает сложно, тем более, если они профессионально сделаны. А порой на конкурсы приходят десятки, сотни работ. Это все нужно прочесть, это все нужно разобрать, еще и аргументированно сказать, почему, собственно, тот или иной текст понравился и больше, чем остальные. Поэтому работа жюри, конечно, она огромная, но при этом нужно понимать, что любой конкурс — это всегда элемент субъективного восприятия вашего творчества. Поэтому даже если вдруг так получилось, что вы подались на какой-то конкурс, но не прошли ни в лонглист, ни в шортлист, может быть, вообще никуда, это вовсе не показатель того, что вы плохой автор, что у вас ничего не получается. Просто нужно понимать, что есть конкурсы, скажем так, которые вот на определенную тему. И если вы не пишете в этой теме, соответственно, вы в пролете оказываетесь. Есть чисто человеческий фактор, да, что вот какой-то определенный член жюри зарубил ваш текст только потому, что вот ему не нравятся вот такие истории. Вот. Но бывают и совершенно противоположные случаи, когда вам кажется, что ну, я уж точно никуда не пройду, меня уж точно не возьмут, а вам дают первое место. Со мной так произошло, поэтому...
Я напомню просто нашим слушателям, что, наверное, самый продаваемый автор во всем мире — это Стивен Кинг, ни разу не номинировался и не получал Нобелевскую премию по литературе. Конечно же, можно сказать, что это не формат, но все-таки, наверное, такого автора можно было хоть как-то отметить. Лично я, как почитатель, очень сокрушаюсь по этому поводу. Так и того, вы сказали действительно, что это всегда субъективные критерии отбора. И мне сразу, опять же, наверное, перекликается такая ссылка из кинематографа, фильм «О чем говорят мужчины», когда они рассуждают о том, хороша ли эта картина или нет. Ведь в спорте все очень легко понять. Вот пробежал 100-метровку, молодец. А вот здесь как-то не скажешь. Как-то он как-то вот не очень, наверное, эстетично это сделал. Можно ли тогда считать, что эти конкурсы вообще имеют, ну, скажем так, наверное, какую-то основу, что им можно доверять, потому что в любом случае, когда мы оцениваем изобразительное искусство, музыку, литературу, это всегда субъективные критерии. Может быть, вы слышали какие-то параметры, там есть критерии, по которым точно четко можно сказать. Вот хотя бы этот норматив он выполнил.
Да, действительно, такие нормативы, в кавычках, в литературе существуют. Они негласные, они меняются от конкурса к конкурсу. Ну, например, стиль авторский — это один из первых показателей того, имеем мы дело с новичком или уже с профессионалом с мастером слова. То есть я, хотя не являюсь таким мэтром, но вот даже сейчас мне порой приходится читать работы других участников фестивалей, порой меня куда-то приглашают в качестве жюри, и уже по стилю вот я уже начинаю чувствовать, что открываешь первую страницу, смотришь, и по стилю уже можно кое-что сказать. По крайней мере, можно сказать наверняка, что если это куча местоимений, что это куча служебных слов, которые что, вот это все было, слова-паразиты, и сразу понятно, что, скорее всего, текст не будет в числе победителей. Вот, но, конечно, есть это такой очень поверхностный слой.
А можно я остановлюсь на этом моменте? Простите, что перебиваю. Потому что стиль, он это такая очень... Ну, аморфная субстанция, вот сейчас сказала, без междометия и слова «которое» и так далее, потому что, ну, вот есть Буковский со своим стилем, который вы четко сразу узнаете. Пишет и скабрезности, и всякие неприятные вещи, которые очень тяжело, если честно, читать. Опять же, субъективно. А есть Пелевин, которого вы четко узнаете, и его стили, в принципе, тоже читаются. Ну, есть всевозможные, уж не хочу никого обидеть, Дарья Донцова, где вот, в принципе, стиль, наверное, сложно понять, но он наверняка есть, его узнают. Вот, а как его, вот, не считая, наверное, каких-то орфографических, морфологических, стилистических моментов, вот как можно сказать, что у этого писателя есть стиль?
Ну, наверное, каждый человек отвечает на этот вопрос по-своему. А я для себя ловлю такой момент, что если я чувствую, что автор знает, зачем он говорит каждое слово, каждое предложение, то я уже буду ему доверять. Потому что часто бывает так, что читаешь текст, и, в принципе, все хорошо, то есть ошибок там нет, так все чистенько, красивенько. Но вдруг, бах, вылезает какое-то совершенно непонятное описание, которое тут ни к селу, ни к городу. Появляются какие-то диалоги и немотивированные поступки. И ты понимаешь, что да, все вроде бы хорошо, но нехорошо.
Вы знаете, мне сразу вспоминаются такие мемы в интернете есть. И, допустим, «Война и мир», описание всевозможных событий. Нет, мы уйдем и будем рассказывать про дуб. Про вместо того, чтобы разбирать отношения Онегина и Татьяны, будем разговаривать о женских ножках. То есть и великие мэтры могли отвлекаться и делать такие филлерные, как говорят, телевизионщики серии, и просто уводить абсолютно в сторону сюжет.
Ну да, тут важно сделать небольшую пометку, что все-таки литература со времен классиков у нас сильно поменялась. И, например, то, что было позволено Толстому, Бальзаку, да, как «Блеск и нищета куртизанок», если я правильно помню, когда героев везли в тюрьму, и вот должна была решиться их судьба, и тут у нас, бах, 20 страниц описания Парижа или что-то в этом роде.
Ну, Януш Вишневский, я помню, боже мой, не «Одиночество в сети», а другой роман, простите, вылетел из головы, где он тоже описывает жизнь ботаника, то есть там разворачиваются события, там, чешская революция, и тут мы будем разговаривать о микробах, о всевозможных белках и так далее, и это на целых 2-3 главы. Я просто в шоке была, думаю, зачем, простите.
Ну, да, такие случаи бывают, но все-таки в первую очередь таким чаще всего увлекались у нас классики, то есть современные авторы, они уже понимают, что читатель сейчас ленивый, ему нужно постоянно держать его в интриге, нужно постоянно его как бы слегка подгонять, вот цеплять на будущее, читай, сейчас будет еще интереснее. Вот, поэтому, конечно, 20-страничное описание Парижа сейчас уже вряд ли зайдет.
Сейчас нужно, как Джордж Мартин, убивать своих героев сразу буквально на 2-3 странице, и все, и читать. Читатель ваш буквально.
Ну, один из вариантов, да. Может быть, далеко не единственный, конечно, но вполне себе эффективный. С другой стороны, нужно еще обладать тем мастерством, с которым Мартин убивает этих героев. А с этим уже сложнее. Вот, да.
Так, про стиль ему, в принципе, понятно. То есть, действительно, должно быть все оправдано, наверное, и чувствоваться, что человек не зря пишет свой текст. А к следующим критериям, что бы вы отнесли?
Для меня очень важен такой момент, как наличие идеи в тексте. То есть, если я прочел это произведение, сразу оговорюсь, есть еще не менее важный критерий, это наличие вот этого эмоционального послевкусия. Когда мы прочитали, можем еще несколько часов, а то и дней ходить вот под впечатлением от произведения, это восхитительно. Но одного только впечатления лично мне уже, наверное, недостаточно. То есть мне уже нужно что-то проподумать, чтобы я услышал какую-то авторскую мысль, и чтобы эта мысль меня настолько вот зацепила, заинтересовала, что мне бы хотелось ее как-то развить внутри себя. В чем-то поспорить с автором, мысленный такой диалог устроить, да, подумать, как герои могли бы себя повести иначе в той же ситуации, каким бы результатом они пришли в итоге. Вот, то есть... Тут уже несколько слоев, я бы так сказал. И вот стиль — это самый-самый поверхностный и далеко не самый главный, потому что есть множество произведений, которые, ну, скажем, не блещут вот в плане стилистики, да, но они могут заряжать энергией. Как вот, например, «Атлант расправил плечи». Я понимаю, что я читаю перевод, но все-таки я думаю, что вот стилистика — это не сильная сторона этого произведения, оно сильно другим.
С идеей можно поспорить, с вот этим вот ее мышлением о том, что богачи потом улетают, и знак доллара появляется. У нас как раз был подкаст на эту тему, и я просто была невероятно зла, почему эта писательница стала такой культовой. Согласна с вами, что идея действительно важна, но если вспомнить, наверное, Блэка Снайдера, это писатель, который написал книгу для киносценаристов, она называется «Спасите котика». Он как раз рассказывает о том, что в киносценарии могут быть две формы. Либо high concept, высокая идея, как вы сказали. Наверное, это фильм «Матрица», ну, то есть «Бойцовский клуб» Чака Паланика, и low concept, то есть низкая идея, низкий концепт. Это, к этому можно отнести, наверное, криминальное чтиво. По сути, в принципе, ничего не происходит, криминальные разборки, но как это представлено, какими диалогами это приправлено, это просто, как вы сказали, после этого еще остается послевкусие, вы можете додумывать, а что бы произошло, если бы не спасли дебитора, допустим, в конце фильма. И все-таки идея, наверное, важна действительно, но и бывает, что абсолютно, не знаю, жизнеописание людей, я не знаю, как в «Гроздьях гнева», в принципе, идея достаточно простая, но она действительно резонирует в каждом из читателей. Поэтому мне кажется, что это даже тоже один из маленьких штрихов, потому что даже, возможно, безыдейные, но атмосферные книги могут оставить у вас тоже неизгладимый след, и вы можете там годами их еще перечитывать и пережевывать.
Полностью с вами согласен. То есть идея — это все равно, да, разумеется, есть и высокий стиль, скажем, и более низкий, но, честно говоря, на силу восприятия идеи, я думаю, это может не так уж сильно и влиять. Потому что, да, простая идея может откликнуться в сердце читателя так, что захватит миллионы. Такое тоже бывает.
Да, Джейн Эйр чего стоит, а идея уж проще пареной репы. Наверное, хочется с вами еще и поговорить, наверное, о такой вещи, достаточно неприятной в 21 веке, как повестка. Сейчас, когда мы заговорим о кинематографе, повестка у нас проскальзывает абсолютно везде. Если, наверное, наши слушатели, которые, возможно, читали «Дом дракона», возможно, сейчас смотрят экранизацию, наверное, почувствовали, что вот как будто повестка и туда сейчас просачивается, как будто Джордж Мартин хотел показать, что женщины могут и государством руководить. Но хотя это фэнтези средневековая, поэтому, мне кажется, там эта идея абсолютно актуальна. В современных конкурсах, фестивалях, вот, часто ли обращают внимание, знаете, может быть, как-то выделяют особенно какой-то премии, если человек, писатель, написал на важную сейчас тему, может быть, миграции, войны, женского равноправия. Вот это просачивается в литературный мир и конкурсное особенно?
Я думаю, правильнее будет сказать, что это не просачивается в литературу, а оно в ней вполне себе давно существует. Вот, я был свидетелем такого конкурса на Дальнем Востоке, который был посвящен печному делу. То есть вот рассказы про печки. И другие рассказы не принимаются, только про печки. Я ничего против печек не имею, это все замечательно. Ну, то есть повестка, заданная тематика, это вполне себе нормально. Разумеется, любой конкурс должен придерживаться законодательства, которое в той стране, где проходит этот конкурс, актуально. Вот, но вместе с тем, да, сейчас в связи с известными событиями, конечно, будет очень большой пул текстов подан на конкурс, связанных с войной, с непониманием людей друг друга, и, может быть, поиска путей, как этого понимания достичь. Но если отойти немножко от таких серьезных тем, вот как война, да, заданность тематики конкурса — это, в принципе, нормально, это часто встречается. Некоторые конкурсы изначально объявляются с тем, что «а вот мы пишем про любовь». Вот, и поэтому все остальное нам не нужно. Более того, сейчас издатели начинают диктовать свои предпочтения, что герой должен быть вот таким, события должны происходить вот там-то, вот такой-то окрас должен быть у всего этого, а вот эти вещи у нас, допустим, не опубликуют никогда, например. То есть, да, это есть, и тут автору приходится, скажем так, прокладывать свою тропинку вот в этом извилистом таком пути, чтобы и себя не потерять, и в то же время оставаться, ну, как бы на волне, потому что писатель, он все равно так или иначе отражает современные тенденции, среди которых он живет, и тем или иным образом ему приходится в чем-то подстраиваться, в чем-то адаптироваться. Я даже думаю, слово «адаптироваться» здесь лучше подходит. Вот. Ну, главное себя не потерять.
Согласна. Не, ну, в принципе, как говорил Тарковский, что кинематограф — это зеркало нашего мира. Я думаю, литература сделала это еще раньше того, как появился кинематограф, когда о нем начали говорить, что это искусство где-то в 30-х годах 20 века. И, разумеется, наверное, если попробовать провести параллель между повесточными темами и, наверное, коррупцией, которая проникла во всевозможные конкурсы, и когда объявляют лауреатов Нобелевской премии, начинают говорить, что понятно, по каким причинам дали. Вот он беженец, возможно, и поэтому как-то хотели его отметить особенно. А на тех конкурсах, на которых вы участвовали, может быть, или находились в составе жюри, обсуждалось ли то, что, может быть, незаслуженно как-то дали? Потому что, опять же, возвращаясь, наверное, к первому вопросу, все это очень субъективно, и в литературном мире писатели также яро защищают потом своих детищ, над которыми они корпели днями и ночами, и сокрушаются по тому поводу, что они не заняли никакое призовое место. Или они как-то спокойненько все-таки уходят, пережевывают это, наверное, и отображают, возможно, потом в новых произведениях.
А кто-то еще в этих произведениях и мстит.
А где еще, скажите мне, пожалуйста?
Да, отличный плацдарм. Ну, конечно, это во многом зависит от личности автора, потому что кто-то более рассудителен, более, так скажем, по-философски способен отнестись к каким-то эпизодам. Ну, а кто-то, да, будет зубами выгрызать свою победу, даже если она ушла к другому человеку. Это, пожалуй, также и в спорте, и в других направлениях. Тут, собственно, писатели ничем не отличаются от всех остальных людей.
В спорте все-таки есть допинг и всевозможные такие рычаги, которые можно манипулировать, чтобы своего соперника как-то свести с трассы. А в литературе здесь все, по-моему, достаточно прозаично и чисто. Здесь можно, в принципе, участвовать или и там можно как-то смухлевать, чтобы вырваться вперед.
Попытки мухлевать наверняка существуют. То есть, когда, например, из там 100 конкурсантов один очень хорошо знает предпочтения редколлегии какого-то журнала или члена жюри, и он знает, что писать, как писать, ну и, соответственно, повышает таким образом свои шансы на победу. То есть такие случаи, конечно же, существуют, исключать их нельзя. Да, такого прям как допинг аналога в литературе, пожалуй, не существует. Вот здесь уже в большей степени приходится полагаться на мастерство, на чувство такта, собственного понимания литературных процессов. Да, вот как-то так.
Знаете, если, мне кажется, литературный конкурс проходил в Кыргызстане, то допингом было это, возможно, этот писатель является моим односельчанином, поэтому вот давайте рассмотрим его заявку обязательно. Давайте поговорим о том, наверное, может ли дать толчок карьере писателя участие в конкурсе. То есть я понимаю, что в любом случае где-то приходится, наверное, как вы сказали, адаптироваться писателю, обретать новые навыки, подстраиваться под современный мир. Но вот эти все старания, они могут к чему-то привести? Или это вот действительно, как вы сказали, для общего опыта? А вот на карьере это как-то может отразиться? Что вас заметили, сказали, что действительно вот на этого молодого человека стоит обратить внимание, а давайте попробуем ему дать шанс. Издательство начинает заключать какие-то контракты, возможно, если увидело, что он занял какое-то призовое место.
Да, действительно. Участие в конкурсах может и порой даже очень сильно повлиять на продвижение конкретного автора. Дело в том, что, например, на конкурсной основе в ряде конкурсов можно по итогу опубликоваться в крупном литературном журнале, таком как «Дружба народов», «Знамя», «Октябрь», «Нева» и так далее. И уже это такая очень серьезная пометочка в резюме в вашем таком писательском.
Личном деле.
Да, что вот с таким, с такой базой вас уже, наверное, более охотно примут в крупные издательства, потому что они будут понимать, что уже целый ряд профессионалов одобрили вашу работу и допустили ее до публикации в столь уважаемом издании. Вот. Поэтому да, участие в конкурсах выгодно еще и по той причине, что если это крупный конкурс, например, НОС в России, такой, ну, там «Русский букер», «Ясная поляна», это само собой. Вот если вы уже прошли в таких конкурсах, то все, вы уже небожитель русской литературы, с вами можно
пожизненный классик.
Да, прижизненный классик. Вот, так что конкурсы — это дело полезное, с какой стороны ни посмотри. Даже в том случае, если вы проигрываете в конкурсе, это все равно полезно, потому что вы таким образом учитесь поражением, а это не менее важный навык, чем опыт побед громких, таких блестящих. Это возможность пересмотреть какие-то свои взгляды, может быть, по-новому подойти к тексту, к его написанию, к его редактированию, к пониманию вообще самой вот этой, ну, скажем, школы конкурсов. Поэтому здесь что поражение принесет пользу, что победа. Ну, конечно, хочется побед.
Всегда, еще бы. А давайте поговорим, наверное, о том, как все-таки попасть на этот конкурс, потому что вы немножечко обрисовали, что есть, ну, как и на любых премиях, шорт-лист, лонг-лист. Лонг-лист — это, я так понимаю, что самый длинный список, когда подаются все. Из этого, соответственно, делается отбор и попадает небольшое количество участников. Это количество всегда стабильное, то есть, допустим, около 10 работ, там, 50, или в зависимости от конкурса к конкурсу оно может варьироваться?
Я сделаю небольшое уточнение. Лонг-лист — это не все, кто подался.
А, это отбор есть... еще один.
Да, угу. То есть... Вначале, допустим, на конкурс поступает, ну, 1000 заявок. Из этой 1000 отбирают лонглист, ну, допустим, там 50 или 100 работ. И уже из них формируют шорт-лист там из 10 лучших. И потом из 10 лучших отсеивают вот, собственно, тот бриллиант, да, победителя, который и получает главный приз. Ну и, конечно, сопутствующее второе и третье место. По поводу...
Как попасть, да. То есть это, да, в принципе, это подача идет, потому что у нас сейчас современные технологии, у каждого в телефоне. Здесь и библиотека, и контакты, я не знаю, с нобелевскими лауреатами можно написать напрямую, Кадзуо Исигура. Также, получается, все это подается уже, в принципе, ни почтой никто не пользуется. Я так понимаю, что это атавизм, наверное, и все тексты посылаются уже на какой-то имейл.
К сожалению, нет.
Даже так, я удивлена.
Есть ряд крупных журналов в России, которые принимают тексты исключительно по почте, в распечатанном виде. Вот.
Мотивирует это чем?
А, для меня тоже это, честно говоря, слегка дикость, потому что, ну, как можно просить присылать почту? То есть это просто, а куда вы денете всю эту бумагу?
А может быть, они имеют контракт с макулатурным приемом и каким-то?
Возможно, это их бизнес, который помогает держать журнал на плаву. Вот, но если подойти к этому с такой позиции самой редакции, ну, я вот себе представляю, что 700 работ в месяц. Распечатать каждую невозможно, потому что бумаги просто не хватит. При этом люди, которые состоят в редколлегии, это люди, ну, скажем, больше старшего поколения обычно. И читать с монитора чисто физически, по здоровью, может быть некомфортно. Ну, и мы понимаем, да, что и распечатать мы не можем, и читать с компьютера не можем, поэтому, ну, да, простите, но нужно будет присылать. Вот. Но это лично мои догадки. Я вовсе не утверждаю, что это так в действительности. Я просто постарался себя поставить на место редакции и как-то себе объяснить этот казус.
Ну, вы сейчас очень резонно объяснили. В принципе, логика в этом действительно есть, если это так.
Да, но по поводу самих конкурсов, здесь важно понимать, что есть конкурсы, где автор не имеет права самовыдвижения. Именно поэтому имеет смысл вступать во всевозможные пен-центры, союзы писателей, редакции газет. Потому что вот такие объединения уже как раз-таки могут вас выдвинуть. Та же премия «НОС», в этом году я уж не знаю, менялись у них правила или нет, но вот в предыдущие годы у них права самовыдвижения не было у авторов. И я участвовал в этом конкурсе, потому что мне помогла редакция, в которой я на тот момент работал. Также есть конкурсы, куда, разумеется, сам автор может вот просто отправить заявку, и там уже будет зависеть сложность заполнения этой заявки, потому что где-то достаточно прислать краткую автобиографию и сам конкурсный материал. А где-то чуть ли не справку с места работы, там все подряд, и автобиографию, и там прежние заслуги, и сертификаты, и подтвердить свои публикации, чего там только нет. Вот. Поэтому очень все разнится, и условия каждого конкурса нужно читать внимательно. Не зря крупные конкурсы, ну, такие, скажем, более уважаемые, они всегда пишут определенный такой документ, как цели конкурса, да, положение о конкурсе, и там вот это все как раз очень подробно разъясняется, и вот этот документ не нужно просматривать бегло, его нужно очень внимательно прочитать, потому что часто так бывает, что, к сожалению, конкурсы бывают региональными, и многие конкурсы в России сейчас, они ориентированы исключительно на жителей России, а не стран СНГ. И вот этот момент нужно иметь в виду, потому что у меня часто бывало, что я вижу конкурс, там и редколлегия интересная, и тема конкурса прекрасная, и призовой фонд такой, что прям, дай Боже, каждому. Вот. Но потом видишь, что только вот россияне могут участвовать. Ну, точно так же и в других странах. То есть вот на такие детали, которые, как говорят, написаны мелким почерком, надо обращать внимание.
Вы сказали, что, допустим, гипотетически представим, что нас слушает молодой писатель, который еще, может быть, нигде не публиковался, он пишет пока в стол, он находит конкурс с возможностью самовыдвижения. Есть ли шанс вообще, в принципе, попасть, когда вы только начинаете? Вы хотите получить какую-то оценку от коллеги, которая уже что-то в этом понимает. Есть ли шанс попасть у дебютанта?
Я уверен, что есть. И очень много случаев таких было, когда человек не публиковался в крупных журналах, не имел каких-либо связей в издательствах с какими-то литературными звездами, и тем не менее проходил конкурсный отбор. Собственно, конкурсы на то и ориентированы, на поиск вот этих жемчужин, которые еще никто не открыл, а они вот лежат и ждут своего часа. Поэтому я даже этому гипотетическому молодому автору, который нас сейчас слушает, очень рекомендую подаваться на конкурсы, потому что, возможно, его звездный час уже не за горами.
Я вообще-то про себя спрашивала, так что молодой автор услышал. Надо достать что-нибудь из стола и когда-нибудь все-таки попробовать. А приза хочется спросить, потому что, конечно, когда вас оценят, это в любом случае приятно. Но вы сказали, ой, даже, я не знаю, наши пенсионеры бы, наверное, просто ахнули. Это вот какие-то суммы или все-таки возможность публиковаться? Что чаще всего выступает призом литературных конкурсах?
Чаще всего, конечно, это возможность опубликоваться. И порой эта публикация может стоить даже больше, чем призовой фонд какой-то суммы. Дело в том, что есть такие издания, публикации в которых уже заведомо ставят вас на определенный пьедестал. Ну, как, например, редакция Елены Шубиной в России. Опубликовавшись там, у вас все будет хорошо в вашей писательской карьере. Другое дело, что не со всеми жанрами там работают. Вот. Ну, так что, конечно, публикация — это вовсе неплохо. Но есть и призовые фонды у некоторых конкурсов, и надо признать, что призовые фонды бывают очень неплохие. Ну, например, несколько тысяч долларов получить, да? Ну, неплохо же, правда?
Несколько тысяч, может быть, и две, а может быть, и семь.
Так что, да, бывает по-разному. И в Ясной Поляне, если я правильно помню, там призовой фонд исчислялся в миллионах, не помню сколько. Ну, сумма немаленькая уже, да? Так что, да, и возможность получить деньги тоже существует. Другое дело, что чем крупнее призовой фонд, тем выше, естественно, конкурсный отбор, и тем больше заявок поступит на этот конкурс. И поэтому нужно понимать, что если вы прям совсем-совсем начинающий автор, и вы подаетесь на Ясную Поляну, то, ну, не очень много шансов там пройти и получить свой миллион. Но, тем не менее, такая вероятность все равно существует.
Опять же, сделаю перекличку с кинематографом. На последнем Венецианском кинофестивале боролись, ну, просто мэтры кинематограф. И я общалась с одним критиком и спрашивала, могут ли, в принципе, вот молодые авторы, о которых, ну, не знает общественность, их имена не на слуху у каждого человека. То есть вот Даррена Аронофски знают все, наверное, и смотрели «Черного лебедя», а назвать какого-то автора, который снял полудокументальный фильм, наверное, все будут в Википедии смотреть, кто он такой. И когда я спросила у этого критика, есть ли шанс бороться против действительно корифеев кинематографа, он ответил о том, что сейчас такое время, когда в кино больше почитают новых авторов, потому что всех, как вы сказали, стиль уже этих метров всем знаком. И все хотят уже какого-то нового киноязыка, я не знаю, новых форматов, чего-то свежего веяния, скажем так. И сейчас, как в Каннском фестивале победил автор, которого, в принципе, не так сильно и знали, сняв фильм «Титан». Не рекомендую, кстати, просмотру. Но, тем не менее, на этом Венецианском кинофестивале победил все-таки корифей. А в литературном мире можно ли сказать, что все-таки чаще всего, наверное, те люди, которые уже занимали призовые места, имена которых более-менее известны, они, их часто обходят новички, наверное, или те люди, которые не так уж сильно известны. Или все-таки, наверное, те, кто уже давно известны, на них обращают больше внимания.
Ой,
вот в
очень...
битве Титана, вот моськи и слона, кто чаще всего побеждает?
Моськи и слона, я думаю, тут будет, пожалуй, 50-50, по крайней мере, из того, что наблюдал я. Потому что Дарья Бобылева с «Вьюрками» очень хорошие премии получала. Хотя она, ну, относительно молодой, новый автор, не раскрученный. Но сейчас уже вполне себе начинает раскручиваться. И вместе с тем все тот же Пелевин занимает вот стабильно призовые места разных конкурсов. То есть сейчас, я думаю, дело связано с тем, что очень много самих конкурсов, разного масштаба, разумеется. Вот. И поэтому и у молодых, нераскрученных авторов есть свои пути продвижения, возможности побеждать. Ну и, конечно, мэтры занимают свою вот заслуженную нишу, которую они уже, да, освоили, обжились там и не планируют ее покидать.
Кстати, для поклонников и почитателей творчества Виктора Олеговича есть приятная информация, что в конце сентября этого года он выпускает свою новую книгу по традиции осенью. Будет она называться KGBT+. Так что ищите, наверное, во всех интернет-магазинах этого мира. Я думаю, скоро сможете познакомиться с новым творением вашего любимого автора. Коль уж заговорили о фестивалях, в литературном мире они тоже имеют место быть. И, как я вам говорила, вне кадра упомянул сейчас Венецианский кинофестиваль. Мне повезло там оказаться. Венецианский фестиваль это состоит из нескольких частей. Это кинематограф, изобразительное искусство и музыка, соответственно. И тематика фестиваля, она такая. Вы пришли, познакомились с каким-то арт-объектом, фильмом, послушали, я не знаю, какую-нибудь великолепную сонату и ушли это к себе пережевывать. А в случае литературных фестивалей, как это происходит? Потому что все-таки литература — это не то, что можно поглотить за два часа, а потом наслаждаться послевкусием, как вы сказали. В чем отличие, наверное, литературных фестивалей? Такая яркая черта их.
Я могу смело опираться на свой опыт, потому что я уже трижды участвовал в литературном фестивале Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, фонд СЭИП. И трижды проходил этот конкурсный отбор, поэтому я примерно представляю, как это работает. Собственно, конкурсные работы начинают подавать еще весной. И только к середине лета, а то и ближе вот к августу, там уже начинает что-то образовываться в плане того, кого все-таки позовут. И там формируется специальный список, где каждому участнику, который подал свои заявки, выставляют баллы от 1 до 5. 5 — это пригласить непременно, 4 уже во вторую очередь, 3, соответственно. Ну так, средненько.
Порядки
бывания. Да, то есть если вдруг кто-то из второго списка откажется, то можно будет заменить, второй не приглашать и единицы не приглашать никогда. Такие категории тоже бывают. Вот. То есть начиная с весны по, скажем, конец лета, мастера читают эти произведения. И это не один мастер, а там очень большой, даже можно сказать, огромный...
Пул специалистов.
Да, читают, и это обычно... Насколько я понял, член редколлегии крупных журналов, вот как раз «Дружба народов», «Знамя», «Нева» и прочее. И потом на основании сформированного списка с оценками уже отбирают, рассылают приглашения людям и там ориентируются. После этого всех, кто подтвердил свое участие, собирают в Москве, в другом каком-то месте. Вот, кстати, в этом году будет проходить с 23 октября по 30 октября в Звенигородском пансионате в Подмосковье. Липки будут именно там. А Липки — это неофициальное название этого фестиваля. Вот я в этом году не подался,
Почему?
К сожалению, потому что я просто не успел. А нужно было подготовить серьезную какую-то прям работу, не что-то на коленке сделанное, а прям большое. Я просто не успел. И там действительно сложно пройти конкурсный отбор, потому что вот в последний раз, когда я ездил, там было больше 700 заявок, и из них выбрали всего чуть больше 100 человек. То есть по 7 человек на одно место. И, ну, понимаете, да, что сложненько. А туда пишет вся Россия и все СНГ. Еще к тому же квоты на участников из СНГ там, ну, так немножко сократились. Потому что вот в предыдущие разы мы ездили, нас было 8 человек из Кыргызстана, потом 2, и потом я один. То есть это прям вот такая тенденция, к сожалению, к сокращению шла. Надеюсь, все это изменится к лучшему. Но, возвращаясь к самой работе фестиваля, позже участники съезжаются, собственно, в этот пансионат, и там начинаются мастер-классы. Они вот идут почти 2 недели или около того, где редакторы и вообще сотрудники этих крупных литературных журналов сами ведут мастер-классы, читают ваши тексты, и другие участники тоже читают работы друг друга и потом комментируют эти работы. То есть это такое общение равное равному. Ну, со стороны мастеров, конечно, уже не равное равному, но есть чему поучиться. Вот, и это такой колоссальный профессиональный рост дает, что я каждый раз еду туда, ну, можно сказать, с дрожащими руками от нетерпения, от восхищения того, что как же здорово, что есть такая возможность. Вот, и как раз в одном из предыдущих интервью «Радио Спутник» я говорил о том, что фэнтези там не жалуют.
Ну, как и во всем мире, давайте уж откровенно.
Ну, тут по-разному, да. Но вот именно конкретно на Липках у меня сложилось такое впечатление, что не очень там доброжелательно относятся к фэнтези. Кто-то его даже не читает принципиально, хотя вроде как мы все должны друг друга прочитать. Так вот, теперь я смело могу взять свои слова назад. И просто тем авторам, которые вдруг решатся поехать на это замечательное мероприятие, могу сказать, езжайте в «Дружбу народов». Подавайтесь именно в этот журнал, потому что там будет предоставлена каждому участнику возможность выбрать тот журнал, в котором они хотят работать. Естественно, места ограничены, всего 12 человек на какое-то конкретное направление. То есть проза «Дружбы народов», там поэзия другого какого-то журнала. И нужно очень-очень быстро занимать место. Потому что если вы этого не успеете, потом уже придется по остаточному принципу выбирать. Вот. Но в этот раз мне повезло. Я попал к просто восхитительным мастерам. Это была Ольга Брейнингер. Она состоит в редколлегии журнала «Дружба народов». И Анна Маркина. Она и прозаик, и поэт, и критик, и даже издатель. Ну, в первую очередь, в интернет-среде. Хотя и бумажные издания они, насколько я знаю, тоже делали. Эти люди, они были предельно корректны, доброжелательны. И звезды сошлись таким образом, что в нашей группе оказалось еще целых 3 человека с жанровой прозой. То есть мистика, ужасы, магический реализм и yes, фэнтези. То есть для меня это был просто праздник. Я с коллегами наконец-то поработал на липках. Все было настолько доброжелательно, настолько профессионально. И я такой опыт оттуда вынес. Я не знаю, мне, наверное, его можно сопоставить суммарно с опытом 2 предыдущих липок. Просто потому что здесь я увидел теплые отношения и вдумчивое прочтение текста, который я подал. То есть фэнтези, и тем не менее его читали. Но справедливости ради скажу, что реализм я туда тоже подавал. Вот, так что там был такой соляночка. Вот, ну и вот в формате этого фестиваля, если мы снова вернемся к теме конкурсов, проводится еще один внутренний конкурс. То есть особо отличившихся авторов там поощряют. Вначале можно попасть в сборник «Новые писатели», и, собственно, год указывается проведение фестиваля. Затем идет рекомендация к поступлению в Литературный институт имени Горького. Причем, насколько я понял, с этой рекомендацией там немножечко попроще поступить будет. Следом у нас идет... конечно, благодарности, само собой. И вот такой топ наград — это премия Министерства культуры Российской Федерации. Там что-то в районе $1000 как раз для особо отличившихся авторов. И каждый журнал вправе выдвигать 1, 2, а то и несколько человек на такую премию. Другое дело, что получить ее могут только граждане РФ. Вот поэтому я, как представитель, ну и живущий в СНГ, кыргызстанец, я на нее не мог рассчитывать. Но меня поощрили публикации. Вот в мою последнюю поездку я очень этому рад. Так что, как видите, бывает иногда конкурс внутри конкурса.
Я вас поняла. Просто про фестиваль я думала, знаете, потому что на Венецианский приезжают, ну, все, кому не попадя. То есть абсолютно обычные обыватели. Получается, когда это литературный фестиваль, то есть это больше для людей из среды. То есть это и мастер-классы, и знакомства всевозможные. Потому что, наверное, если бы не писатель приехал на этот конкурс, он, наверное, бы сидел и просто, не знаю, насколько адекватна эта фраза, хлопал бы ушами, наверное, и не понимал, что происходит вокруг. А возможно бы и стала новым Чаком Палаником, кто знает. В принципе, как вы сказали, что опыт — это, наверное, самое ценное, что можно получить уже после конкурса или фестиваля.
А я здесь сделаю небольшое уточнение, что действительно это липки, по крайней мере, это именно уже в большей степени про профессионалов. Туда очень-очень сложно попасть прям совсем новичку, потому что конкурсный отбор сложный, тяжелый, и обычно не попадают. Но бывают исключения. Например, вот в этот раз с нами участвовала одна девушка, и она начала писать с весны, собственно, того года, и осенью она прошла. Это было понятно по ее тексту, то есть уровень мастерства как бы давал ответы на некоторые вопросы, но, тем не менее, к ней точно так же уважительно относились. Никто никакого пренебрежения к ней не выказывал. Все очень вдумчиво комментировали ее произведения, поэтому даже если человек, ну, вот только-только начал, вот стоит в самом начале своего творческого пути, тем не менее, те же липки или какой-то другой фестиваль или конкурс может очень многое дать. Потому что чуть позже я связался с Антониной Шабановой, это, собственно, та участница, о которой я говорил, и вполне себе у нее замечательный рост, ее там уже куда-то предложили издаться где-то, и в конкурсе она в достаточно серьезном в своей области победила. Так что нельзя исключать и таких замечательных возможностей.
Это маленький шажок для человечества, но огромный шаг для писателей, я так понимаю, участие в таких мастер-классах и конкурсах. Вы уже неоднократно упоминали Российскую Федерацию, которая является нашим стратегическим партнером, но я так понимаю, что и на литературном поприще это, наверное, все-таки самая большая площадка, куда кыргызстанец может поехать и проявить себя. Либо все-таки, может быть, и в других соседних наших странах есть литературные конкурсы и мероприятия, где можно проявить себя и обогатиться опытом.
Ну, тут я даже сделаю комплимент большой нашему союзу писателей именно Кыргызстана. То есть даже в нашей стране проводят вполне себе такие крупные конкурсы с призовым фондом и с серьезными мастерами, очень уважаемыми людьми. Вот как раз в прошлом году, если я правильно помню, собрали участников из Кыргызстана тоже на конкурсной основе. Нас повезли в пансионат на Иссык-Куле, и там были тоже мастер-классы. И, должен сказать, уровень этих мастер-классов вполне себе был очень даже неплохой. Вот, поэтому и даже в нашей стране можно что-то почерпнуть, что-то найти. Ну, конечно, так как я сейчас говорю о русскоязычных авторах, Россия все-таки это такой центр притяжения. И особенно такие крупные города, как Москва и Санкт-Петербург. Потому что, да, там сосредоточены издательства, там ведется очень активная литературная жизнь. Ну, достаточно посмотреть просто список мероприятий на один только сентябрь или даже на те дни, что от сентября остались. И мы понимаем, что, ну, у нас в стране это, наверное, бы на год такой объем пришелся, а вот у них происходит все это буквально там за неделю-две.
Ну и страна-то больше, что уж там говорить, конечно.
Конечно. И, соответственно, количество русскоязычных авторов гораздо выше, потому что в России пишет все СНГ, а то и дальние зарубежья. Вот, и поэтому и конкурсы там крупнее, и мероприятия больше. Поэтому, да, все-таки это центр притяжения, от этого никуда не уйти. Ну, я в этом вижу отличную возможность, во-первых, путешествовать, во-вторых, видеться с родными, которые у меня в России живут. Вот, поэтому я не вижу в этом никакой проблемы. Я думаю, это даже, наоборот, очень хорошо, потому что расширяет нашу географию знакомств, позволяет путешествовать, получать впечатления. Так что все замечательно.
Вин-вин, как любят говорить американские бизнесмены, то есть это вот победил в любом случае, как вы сказали, что даже если вы, может быть, не заметите какое-то призовое место, или издатель вас не заметит, в любом случае вы богатитесь тем опытом, который поможет вам в следующий раз. Артем, сказали, что не подали в этот раз, но прям хочется видеть вас в списке имен, которыми будем гордиться. Может быть, подадите в следующий раз обязательно, пожалуйста. Спасибо. Подготовьтесь и напишите что-нибудь серьезное. Уверена, что у вас получится. Уже не раз участвовали на конкурсах, не раз приходили к нам на радио «Спутник Кыргызстана». Будем рады видеть вас еще здесь, когда уже вы, наверное, приедете с какой-нибудь наградой. Я надеюсь, она будет приятной в виде публикации или денег на ваш выбор.
Дай бог. Спасибо большое за такое пожелание.
Спасибо вам. В завершении подкаста я напоминаю вам, что этот и предыдущие выпуски литературного подкаста «Между строк» вы можете послушать на сайте «Спутники EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
«Между строк».